подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый вечер, поважаемое господарство. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи, политичные оглядальники, политичные аналитики, Валер Карбалевич. Валер, добрый вечер.
Привитание.
И Вадим Мажейко. Вадим, привитание.
Доброго вечера всем.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это нарада, якую скликал Александр Лукашенко, как она называлась, по удосконаливанию законодавства. Ну, говорил он там шмат про что, и про боевиков, и про Навального, але варто, напевно, выделить три цікавые темы. Вот вы, Валер, их выделили сегодня в своем блогу в Телеграме. Вот про их я и хочу поговорить. Одна заява, она так как бы была сделана, ну, на первый погляд, вскользь, там, лаяв Латушку, лаяв Тихановскую, але сярод этого было сказано, я вот процитую, и попрок мне ставить. Первое, передайте президенту, каб ён больше не казал, что он не хочет быть президентом. Я это почу, молчу. От этого мое меркование не поменялось, але, кажут люди, мои прихильники, якія подтримали нас. Конец цитаты. Валер, что означает эта такая, как часто у Лукашенко бывает, двухсенсовная тирада? Я, мовляв, не изменил свое меркование, але вот люди хочут. И иншими справами, те означает это, что те наприканцы года в уголе никакой конституционной реформы не будет, в уголе. Просто. И Махчима Йон это и на Всебелорусском сходе скажет, коли вот 2700 человек вот таких, так сказать, скажут ему, Александр Егорович, первое, причем там сказано, первое, не сыходьте, уратуйте нас, иначе нас все перережут. И он скажет, ну тогда, блин, да, ну ничего не сделаешь. Так и будет?
Так, за эти полгода апошние он шмат чего наговорил. Ён казаў і пра магчымыя датэрміновыя выбары. Ён цвёрда казаў, што гэта яго апошні прэзідэнцкі тэрмін, і з 25-го году ён ўжо не будзе балатавацца на новы тэрмін. А ён неяк у інтэрв'ю расійскім медыям сказаў, што ну, вось пасля таго, як сыду ў адстаўку, паеду кудысьці ў Расію. Вось, і гэта ўсё стварае такую сітуацыю, калі Лукашэнка аказваецца ў вобразе, кажучы амерыканскім палітычным сленгам, кульгавай качкі. То бок, палітыка, які даседжвае на сваёй пасадзе апошні час, неважна нават колькі, 5 гадоў – это таксама не шмат. І гэта падае дрэнны сігнал ўсёй наменклатуры, усім сілавікам, вось, што гэта як бы апошнія гады і Лукашэнкава кіравання. І таму ўся гэтая наменклатура, усе гэтыя сілавікі пачынаюць задумвацца, а што потым? Таму што асабліва там шараговыя амапаўцы, гэта яшчэ маладыя людзі, а калі нават праз 5 гадоў Лукашэнка сыходзіць, узнікае пытанне, а што ім рабіць? Куды ім бегчы? Ці шукаць прытулак пасля таго, што яны нарабілі падчас гэтых пратэстаў? Вось, і Лукашэнка, як чалавек, які добра адчувае наменклатурнае асяроддзе, разумее, што гэта сігнал дрэнны. Таму трэба падаць сігнал супрацьлеглы, супярэчлівы. Вось, і вось ён гэты сігнал падаў, ён нікуды не зыходзіць, і нават можна гэта трактаваць, як і дэзавуяванне ягонага абяцання больш не балатавацца. Таму што, ў прынцыпе, уся ж канстытуцыя, уся канстытуцыйная рэформа, якую Лукашэнка распачынаў яшчэ да пачатку прэзідэнцкай кампаніі, яна арыентавалася на тое, што новая канстытуцыя – гэта для новага прэзідэнта. Таму што нельга пакідаць вялікія паўнамоцтвы. Ну вось, а цяпер як бы гэтае пытанне падвісае. І вось гэта сігнал, што я нікуды магчыма не сыходжу, я не кульгавая качка, таму супакойцеся і не трэба аглядацца па бакам і думаць і шукаць новага кіраўніка, новага правадыра.
Вадзім, але тое, ты як бы матывы, чыннікі, они безумоўна ёсць, былі ў Лукашэнкі, я думаю, калі ён выступаў 16 жніўня перад рабочымі МЗКЦ, калі ён упершыню фактычна агучыў вот эту сваю ідэю канстытуцыйнай рэформы і свайго сыходу. Ну і тады не хацелася быць кульгавай качкай. Ну і тады ён зразумеў, што як бы амапаўцы бедныя, так сказаць, там будуць перажываць, калі ён сыдзе. Так што в гэтым сэнсе гэтыя фактары дзейнічалі ўвесь час. А якія фактары змяніліся зараз, калі яны змяніліся?
Мне здаецца, што сапраўды змянілася. Гэта змянілася тое, на базе якой інфармацыі Лукашэнка робіць свае заявы, бо калі вельмі трапна, вось зараз вы згадалі пра МЗКЦ, тады Лукашэнка наўпрост перад сабой бачыў вось гэтых рабочых, якія яму крычалі сыходзь. І гэта, канешне, нікому непрыемна. І это, конечно, такая таксама вельмі дрэнная, это не сацыялогія. Але тым не менш, гэта была некая рэальнасць. Зараз мы бачым, што фактычна ўсе тыя заявы, якія сёння Лукашэнка рабіў пра тое, што за яго там былі 6 мільёнаў, просто людзі вось там пішуць, не ведаю, лісты, упрошваюць, не сыходзь, не кажы пра гэта. Ну, гэта ж апрача таго, што гэта відавочная хлусня, гэта ж яшчэ і адлюстроўвае той інфармацыйны кантэкст, у якім Лукашэнка знаходзіцца. Гэта фактычна вось тая праца ягонай там інфармацыйнай службы, якая яму падае не тое, што ёсць, а тое, што было прыемна. І гэта фактычна тая бяда, у якую пастку, якую трапляюць любыя старыя дыктатары, калі яны сабе акружаюць тымі людзьмі, якія кажуць толькі тое, што ім самім прыемна. Або тыя людзі, якія хацелі паказаць эту праўду, ці то нешта непрыемнае, такія людзі, ну, просто ў адачэнні не трапляюць. І з-за гэтага у Лукашэнкі, канешне, фарміруецца вельмі скажоная карціна свету, якая падмацоўвае ягоная, канешне, цалкам слушна зараз сказалі, жаданне падсвядомае, якое было заўсёды, нічога не рабіць, нікуды не сыходзіць і пакінуць усё, як ёсць. Але тым не менш, вось калі, просто зараз, калі чытаў гэтыя ягоныя усе выступы, мне здаецца, з іх важна вось гэта выкінуць такое прапагандысцкае шлупенне, а калі яго выкінуць, то карціна выглядае нават са слова Лукашэнкі зусім непрыемна для яго. Ну, па-першае, што тут бачна? Я у словах Лукашэнкі пабачыў згубленую ініцыятыву. Калі Лукашэнка напрост кажа, мы не знаем, што яны просяць в очередной раз. Тобак ён разумее, што не ён вядзе рэй і не ён здае павестку. По-другое, мы бачым суб'ектнасць апазіцыі. Калі, напрыклад, для мене гэта было досыць нечакана, сустрэць на белце з галовак, Лукашэнка ответіл на упрёкі беглых апазіцыянераў па поводу ВНС. Тут безадносна вось такой хамскай формы, але, фактычна, Лукашэнка апраўдваецца і вымушаны адказваць на некія папрокі некага, хто збег. Ну, відавочна, што як толькі гэта робіцца, адразу ўсіх ёсць цікаўнасць, хто ж гэтыя людзі, што Лукашэнка так вымушаны на іх рэагаваць. Таксама ў словах Лукашэнкі я тут прачытаў відавочнае такое прызнанне па сутнасці ў слабасці. Калі Лукашэнка кажа, што там работаюць спецыялісты, ізвініце за адкровеннасць, не чыта нашым. Зноў-такі, калі пакінуць у баку прапагандысцкі кантэкст, вось гэты пра каляровыя рэвалюцыі, тут жа ім фактычна прызнаецца, што ягоная сістэма не выдае кіраванне і арганізацыю таго кшталту, якую ён бы хацеў. Ён проста лічыць, канешне, што вось там пратэст арганізаваны там заходнімі спецслужбамі, куклаводамі, але сутнасць безадносна таго, ім арганізаваны пратэст, і ці ён арганізаваны сам, як ёсць, але ён бачыць, што сістэма не здольная яму даць тое, што ён хацеў бы. І апошняе, што мне здаецца вельмі важна, гэта, наўпрост страх у словах Лукашэнкі, калі ён згадаваў пра лёс, не называючы імёнаў, але пэўна Кадафі, пра наступствы так званых каляровых рэвалюцый, і казаў, што наступствы гэта ізнасілаваны главы государств, пасажаны на кол. Фактычна, Лукашэнка просто выдае ягоны асабісты падсвядомы страх, і, мне здаецца, у гэтых словах ён вельмі добра абмалёўваецца, бо тут ужо ў гэтай фразе няма развагаў пра знішчаную дзяржаву, пра пагрозы незалежнасці, пра некія вялікія рэчы, а тут, наўпрост страх старога дыктатара, што ягоны лёс будзе такі ж сумны, як лёс Кадафі. І ў гэтым сэнсе, мне здаецца, вось калі з такого пункту гледжання глядзець на выказванне Лукашэнкі, то ўся гэтая бравада і вся гэтая прапаганда выглядаюць ужо зусім не такімі упэўненымі.
Другі цікавы сюжэт гэта заявы Лукашэнкі пра амністыю. Ну, они як бы цікавы нагодай. Вядомы дзеяч Юры Воскресенскі, былы вязень, які зараз вядзе, гледзячы па ўсім, некую такую сваю, ці не зусім сваю, своеасаблівую, скажам так, гульню в сувязі ў тым ліку з усебеларускім сходам. І вот ён абнародаваў сваю заяву, што вот ён на сходзе будзе выступаць з прапановай абвясціць палітычную амністыю 213 чалавек. Хто такі Воскресенскі, чаму яго меркаванне важнае? Аказалася важнае. Лукашэнка на яго адрэагаваў. Я адрэагаваў так, што, маўляў, я з імі всі за размаўляў, я ім патлумачыў. Аддай, што скраў, аддай апошняе, вельмі цікава. Калі ў цябе ёсць? На першы погляд можна сказаць, Лукашэнка як бы адкінуў эту ідэю, сказаў, што это лухта. Але насамрэч, вот калі ў цябе ёсць, это тычыцца немногіх. Магчыма, это тычыцца ўвогуле асабіста Віктара Бабарыкі. Што могуць яму аддаць Ціхановскі? Што можа аддаць Ігар Лосік? Што можа аддаць Кацярына Андрэева, Кацярына Барысевіч? Нічога. Ну,
Ціхановскі можа 900 тысяч назад вернуць.
Ну, уже все, уже ж забралі. Так што аддаць он іх не можа. Вот. Так што... В этом сэнсе, як бы вот то, да, і ў яго там слова, вот ваше эканамічнае злачынства, ну, з 210, ці колькі там, каля 200 чалавек, ну, 1, 2, 5, 10, ну, можа быць, как-то ім прышылі эканамічныя артыкулы. Ну, астатнім там эканоміка і не пахла. І тым не менш, вот я кажу, это сказано в отказ на заяву Воскресенского. Для меня абсолютно невідавочна, что это сам вот душой Воскресенский до этого дошел. Это не факт, как минимум. Магчыма, что эта идея луная в каких-то коридорах, кабинетах. Магчыма, скажем, спадару, например, Карпенкову, она, например, не подобается. Так он великий герой тут, ратавальник державы от революционной заразы. А так он хто? Бандытаў трэба лавіць, злачынцаў это цяжка. Вот. А умоўна кажучы, какому-нибудь Макею, ну, умоўна кажучы, я не ведаю, хто там, так сказаць. Ну, можа быць, і варта было б амністыю. Валер, як вы тлумачыце вот эту заяву?
Ну, сапраўды, калі казаць пра тое, што верні то, што украў, то гаворка хутчэй за ўсё ішла пра Віктара Бабарыку. І магчыма, гэта таксама некія адгалоскі, некіх дыскусій, магчыма, і з замежнікамі, магчыма, з некімі бізнесоўцамі. Вось, і як бы гэта адказ ім. А што тычыцца ўвогуле амністыі, то амністыя, палітычная амністыя павінна была б часткай некай стратэгіі. Калі, скажам, аб'яўляецца курс на лібералізацыю, ці калі аб'яўляецца курс на размарожванне адносін з Захадам, што, напрыклад, адбылося там у 14, 15, 16 годах, і ў рамках гэтай стратэгіі тады вось у гэтыя гады выпусцілі ўсіх палізняволеных і Міколу Статкевіча, і нават не патрабавалі там пісаць некую, так сказаць, прашэнне аб памілаванні, проста выштурхалі за дзверы турмы і ўсё. Вось. І таму ўзнікае пытанне сёння, у рамках якой стратэгіі магчыма гэта амністыя. Пакуль мы бачым стратэгію зусім адваротную. Стратэгію заціскання гаек, стратэгію вычышчэння ўсіх ачагоў незадаволення, стратэгію на ўзмацненне палітычных рэпрэсій. І ў рамках гэтай стратэгіі, ну, як бы месца амністыі нема. Таму што, ну, які сэнс выпускаць некіх адных і потым набіраць другіх, таму што другіх увесь час набіраюць, суды ідуць амаль кожны дзень. І амаль кожны дзень праваабаронцы прызнаюць палізняволенымі ўсё новых і новых людзей. Таму як бы ў рамках цяперашняга трэнду, як бы гаворка пра амністыю, яна ні пра што, яна проста выпадае. Вот, таму я не ведаю, магчыма, што Юрый Воскресенскі яшчэ гуляе ў некую тую гульню, якая, магчыма, радзілася ў недрах уладных структураў, дзесьці там у сярэдзіне восені, калі то сапраўды ішла нейкая гаворка пра магчымы дыялог, і Лукашэнка прыехаў у СІЗО КДБ, але за гэты час стратэгія даволі значна памянялася. Ну, а можа, Воскресенскага проста не папярэдзілі пра гэта?
Вадим, а які ваш адказ? Вы лічыце вот гэтыя пэўныя супярэчнасці, пэўныя такія ўнутраныя намёкі на рознае, вот всё-таки это сапраўды, то есть Лукашенко просто сказал, не будет вам ніякай амністыі, это дурасць, вот будем только душить и все. Ці это ізноў некая гульня, некія намёкі, магчыма гульня каких-то людзей вакол яго, в этом сэнсе аддай все, что як бы, что маешь, это может быть и не столькі про Бабарыку, сколькі про ўсіх, и такі намёк Захаду заплатите. Чем-нибудь, санкции сдымите, дайте гроши, еще что-нибудь, заплатите. Дайте все, что маете, вот, а мы это выпущу.
Ну, мне здесь тут Воскресенский, он, конечно, ну, просто играет ту роль, якую может играть, а не читает думки Лукашенко и, тем более, не предсказывая будущего. Тому менавіта Воскресенский про это казав, будет казать. Ну, и до того ж, ну, просто для Воскресенского, он и так вельми такий нерукопожатный человек, было и так в этом сенсе с налаживанием любых контактов вельми дрэнна. Але, конечно, вот эта тема амністы, это единое, за что он может не чапляться, как в вогуле хоть неким хоть нечто налаживать, и фактично еще что я чул, там, когда казали про Воскресенского, ну, ну, просто самое дрэнное, что только можно сказать, за что казали, не, ну, амністы, ну, ладно, окей, это очень корыстная речь, каким бы там ни было, але, ну, хоть амністы, может. Может, от этого хоть будет лепей. Ну, это фактично зразумелая реакция. Тому фактично так, гэта роля Воскресенского, гэта ж, ну, просто один з магчымых сценароў, і ніхто не ведае ні ў сістэме, так пэўна Лукашэнка і сам не ведае, як будуць разгортвацца падзеі. Але гэта адна з магчымасцяў пакідаць дзверы адкрытымі, і я б у гэтым сэнсе разглядаў усю тэму пра амністыю, гэта таксама, як і тэму пра магчымае ўвядзенне мараторыя на смяротнае пакаранне, як магчымасць таких нейкіх козыраў, якія ёсць выше Лукашэнкі, якія патрэбныя дзеля таго, каб хоць крыху неяк размарожваць заходні вектор. То бок бачна, што ну, просто зараз гэта не вельмі перспектыўна, але тым не менш улады, канешне, ну, фактычна просто мусіць мець такую задачу, і там, калі ж згадалі Макея, ну так, умоўны МЗС мусіць мець некую стратэгію на гэтым накірунку, якая б не была нейкім неспрыяльнай умовы. Тому, конечно, эта стратегия полная есть и повинна мусить быть, але отыграется она тене, это зараз повинна не ведая навод и сам Лукашенко. Ну, а что ты же садахо, что треба все отдать, и про экономичное злочинство, но это, конечно, такая цалком манипуляционная теза, если правда, как слушно вы казали, что там Лосику отдавать, Тихановскому что отдавать, и фактично, что это значит, что мандай все, что у тебя есть, ну, мера швины человека...
Нет,
ну
вот коли у тебя есть, а да, коли нема,
ну, так, ну, так, 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 так же не признается мера вины относно... некое покарание мусить быть связано с тем, каким было злочинство, а не с тем, какие добро ты мая человек. Коли ты есть машина одна, дай одно, коли есть две, дай две. Ну, ты же так не мусить по закону працевать. Хотя, конечно, и кешут уже законы у этой ситуации. Ну и, конечно, я зараз подумал, коли згадать про экономичные злочинства, как сапраўды, например, там, коли затримливали там Родненкова, Колесникова, их так само департамент финансовых расследований допытывал. Але у меня, конечно, як там, у белорусского громадянина возникают питания, коли это вообще экономичные злочинцы, а в каким таким сенсе экономичных злочинцев вывезены, вожу, с Украины, и там фактично выпустили. Это як так? І чого гэта да эканамічных злачынцаў у Беларусі такое асаблівае стаўленне? А чого гэта ім такія даброты? Чаму яны там не расследуюцца іх эканамічныя справы? Ну і, канешне, паказвае, што ўсе гэтыя словы Лукашэнкі пра палітычныя артыкулы, гэта ўсё лухтаць, нічога не значыць, і нават сам факт сустрэчы ў СІЗА пацверджвае палітычны статус. Таму, канешне, гэта ўсё такая, знову-такі, спроба заболтаць тэму падзняволеных і, ну, быць такім супярэчлівым, як звычайна па такіх склізкіх тэмах Лукашэнка любіць.
Ну и напрыканцы, уласно, про законодавство. Бо нарада была присвечена не Навальному, не Бабарыку, а все ж таки вот изменам законодавства. И там, сапраўды, Лукашенко казал, что вельми мы, так сказать, ударились в либерализацию, Правда, как бы звичайные люди ее не надто зауважают, зауважают зусім іншие речи. Тем не менее, он сказал, что вот надо подтягнуть, больш жорстко зробить и у целый шерах кодексов, так сказать, унести отповедные змены. Але вот это как бы да, вот не зусім зрозумело. С одного боку, он сам сказал, зараз не до законов. Ну, зараз мы бачим, як поводят себе, як поводили себе, скажем, правоохранные органы подчас там в жнівні 9-12, весь этот час. И им, саправды, было не до законов. И, скажем, той же лягер под Слуцком, так сказать, поза любыми законами створали. Вот. Але чему такая уже увага законам, чему это так важно? Ну, можно и при теперешних улапках либеральных законах оказалось, все это можно робить. Навошто вот эти змены там робить, как-то незрозумело.
Ну, мені здається, тут цілком зрозуміла річ. Фактично, апошні місяці в Білорусі було таке необ'явлене, надзвичайне становище, коли, як Лукашенко сам да, казав, що зараз не до законів, тобто фактично влади особливо і не хавало, що дійнічає цілком паза законними методами. А зараз є жадання ось гэта незаконні поводіни хоч ніяк законодавчі оформити. Фактично, ми гэта вже почали бачити, ось гэта законодавчі заборони, бачимо, стягово на вікнах і на балконах. Ну, цілком нейка безсенсовна речі, боротьба, якою немагчима владі виграти, але влада це робить, спробуючи навпрост легалізувати ті дії, які є. І, звісно, тяжко уявити, як той же там концлягер для особливо вострокопитних, як його можна легалізувати, і що це ввогалі таке, як можна легалізувати катаванні. Відомо, влада може і хотіла б легалізувати, але це вже не надто легалізації підлягає. Гэта мне нагадывае, так зноў такі вось да такіх жаданняў старых дыктатараў. Гэта мне нагадывае, як расійскі цар Іван Грозны, ён жа быў такі апрашатаўся прычыны і ўсяго гэтага. Ён жа быў такі ахвотнік да жанчынаў, у яго там было па розных падліках там, ад 5 да 8 жонак. І ён жа нават вось калі там некі там ужо раз жаніўся, хаця там па тых там праваслаўных законах тых часоў гэта было ну ніяк немагчыма столькі разоў разводзіцца, жаніцца. І ён же зробив некі такі ось маленькі там церковні обради, тому не повний, бо це ну, ніяк не працювало. Але я ось домовлявся з патріархом, що треба хоч некий обрад, там ніяк невянчання, ось хоч нечто подобне, тому то, що у літописах записували, як молитву і мав. Тому, ось, до чого це було? Це ж не тому, що Іван Грозний, йому там не хапало ніяких повномоцтв, чи він там нічого соромився, ні. Але як до некого такого підсвідомого жадання своє поводіння, які так нічим не обмежуване, ніякими законами, нормами, хоть некусь, ну, вести, сказать, ну, быцем это нормально. Бо фактично, это вот такое ожидание своей надзвичайной поводины, быцем бы вернуть некую рамку нормальности. Только не поводины изменить, а изменить
рамку.
Так ладно.
Ясно. Валер, а як ви трактуєте вот это вот, до речі, адкуль вот эта прага, да, все ж таки, як би, саправды, самые дикие, самые жахливые речи вот загнать в рамку закону. Пам'ятаєте, до речі, в 2011 годі, коли почалися эти маўклівые протесты, то спочатку їх просто так сажали людей. Вот потому что мы так хотим. А потом нам вот внесли какую-то поправку в законодательство, что вот и маукливые протесты так само, как бы, то есть вот... вот
да,
то есть букву, да, букву подогнали, так, литеру подогнали под дух. Вот в чем тут эта логика этих авторитарных режимов? Чему все-таки вот и буква потребна, как бы и по букве было?
Нет, ну, бачите, держава повинна дейничать поводле неких правил. Любая держава, навод вельми тоталитарная, авторитарная, те навод абсолютно деспотичная, як ось подчас Ивана Грозного. Але держава, як институт, поводле неких правил повинна жить. І тут питання навод не у тим, що якби сам диктатор, сам верховний керівник повинен дійничати поводля їх, а лише велізна армія чиновенства. Ось для їх, ну, гэта важна некае апраўданне для тих же суддзяў, ось які повинны самі себе апраўдваць. Что так, законодавство дрэнное, але вось ўсё ж такі закон, закон суровна, он закон, да, што называецца. Вось, таму вось для іх для вялізнай арміі чынавенства патрэбна некае апраўданне, патрэбна стварэнне новых правілаў, якія б уступалі ў адпаведнасць з тымі практычнымі дзеяннямі, якія робяць улады. І я просто звертаю увагу на велізарную колькасць законадаўчых кірункаў, у рамках якіх будзе праводзіцца гэтая перамена. І адміністратыўны кодэкс, адміністрацыйна-выканаўчы, крымінальны, працоўны кодэкс, выбарчы кодэкс. Я думаю, што у вельмі жорстка будзе пытанне пастаўлена пра палітычныя партыі. І я вельмі баюся, што могуць усе апазіцыйныя палітычныя партыі проста знікнуць. І калі пра выбарчы кодэкс, то памятаеце, яшчэ восенню Лукашэнка казаў, што трэба закрыць усе лазейкі для апанентаў у выбарчым кодэксе, якія вот былі выкарыстаны падчас гэтай выбарчай кампаніі. Вось, таму гэта такая антырэвалюцыйная, ну, скажам, законадаўчая рэвалюцыя.
Ясно. Добре, дякую великі, Валер, дякую великі, Вадим. Я думаю, що ми ще це питання будемо неодночі обмірковувати, а нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як будуть далі розвиватися події, вони можуть сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свобода». До побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце Радыё Свабода, з вами Віталь Цыганкоў. Ці ўдалося Александру Лукашэнку прыцягнуць да сябе Крэмль? Ці сапраўды Менск і Масква цяпер у адной лодцы? З іншага боку, ці магчыма вяртанне афіцыйнага Менску да антырасійскай рыторыкі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў інтэрв'ю адказвае дырэктар даследчых праграмаў Усходняга суседства і Расіі Фінскага інстытуту міжнародных дачыненняў палітолаг Аркадзь Мошыс. По-вашему, удалось ли Александру Лукашенко привязать Кремль к своей лодке? Он не раз в последние недели говорил о том, что Беларусь и Россия в одной лодке, что они начнут с нас, а потом перекинутся на Россию. Буквально вчера он опять повторил эти тезисы. И вот последние московские и российские выступления против задержания Навального стали для него в этом смысле таким очевидным, скажем, риторическим и идеологическим подарком. Считаете ли вы, что вот этот подарок, он будет серьезно эксплуатировать довольно долго?
Я думаю, что в общем и целом, безусловно, удалось. Но я, как бы, для меня это абсолютно не является сюрпризом. Я, собственно, никаких других альтернатив изначально не рассматривал, как вы можете помнить, в своих многочисленных выступлениях. Я всегда говорил в самом начале протеста, что Кремль будет до последнего бороться за Лукашенко. Он будет подставлять ему плечо. И я всегда очень скептически относился к размышлениям на тему, что вот сейчас-то Кремль его додавит, потому что Кремлю очень трудно решиться на то, чтобы додавить Лукашенко, потому что это открывает огромное количество плохо и трудно просчитываемых сценариев. Лукашенко добивается, он использует ситуацию для того, чтобы сделать себе хороший пиар, пиар такого эффективного дипломата на российском направлении, но на самом деле ему это было абсолютно несложно добиться этого результата, потому что другие альтернативы выглядели гораздо слабее. Дали ли московские протесты ему какой-то дополнительный козырь? Да, дали. Потому что, конечно, значит, логику, по крайней мере, можно выстроить некие логичные умопостроения, и часть людей в Москве, безусловно, к ним прислушается. Не уверен, что к ним прислушается сам господин Путин, но часть людей прислушается. Но, тем не менее, пока мы видим все-таки большую разницу между тем, что происходит в России с точки зрения численности протестующих, с точки зрения реакции со стороны властей, с тем, что происходило в Беларуси. Я думаю, что Москва будет пытаться все-таки не допустить полного уравнивания, да, того, чтобы поставить на одну доску процессы, идущие в Беларуси, и процессы, идущие в Москве. Но, тем не менее, Лукашенко, все, что происходит, конечно, выгодно. С этим я согласен.
А почему Москва, по-вашему, не желает допускать, чтобы вот поставили на одну доску? Типа это стыдно стоять на одной доске с Лукашенко или какие-то другие мотивы?
Ну, стыдно, может быть, это как бы такое журналистское выражение. Ну, в общем, некомфортно. Как бы все-таки, оказываясь в той же клеточке, где находится режим Лукашенко, ты из великой державы, с которой считаются, хотя и не обязательно любят, и не обязательно уважают, превращаешься в государство, которое терпит. Это для людей, которые обладают достаточно серьезным самолюбием, а именно такие люди как бы руководят российской политикой, это важно. Им нужно, чтобы им звонили, им нужно, чтобы с ними общались, им будут звонить, им будут общаться, но им нужно обладать определенной как бы платформой для того, чтобы вести с Западом какую-то полемику. Хотя, в общем, здесь мы вступаем в такую область, где мы начинаем изучать оттенки серого, потому что, понимаете, вот то, что произошло только что с российской делегацией Парламентской ассамблеи Совета Европы, это история, которая говорит сама за себя. В общем, что бы сейчас уже ни происходило, Запад не пойдет на увеличение давления в адрес России. А что будет происходить в западной политике по отношению к Беларуси, это все-таки вопрос открытый. Опять-таки, я тоже много раз говорил, что не жду ужесточения усиления давления, но могут произойти какие-то вещи, которые сделают новые санкции неизбежными.
Если вспомнить немножко другую риторику Лукашенко, когда еще за несколько месяцев, особенно за несколько недель до выборов в Беларуси, как раз превалировала в его риторике, ну, условно скажем, антикремлевская, антироссийская тема, он называл кукловодами именно людей из «Газпрома», а может быть и выше, это цитата, ну и он арестовывал так называемых «вагнеровцев». Как, по-вашему, тогда Москва это воспринимала? Она все это... думала, что это шуточки, и Лукашенко вернется все на круги своя, или она просто фактически на это тогда не реагировала? Почему?
Москва не воспринимала это как шуточки, особенно историю с вагнеровцами. Это достаточно неприятно, но в этом не было ничего нового. Опять-таки, для людей, которые изучают российско-белорусские отношения и как бы внимательно следили за тем, что Лукашенко говорил в течение последних 20 лет, ну, может быть, степень, градус был побольше, но сущность его инвектив в адрес Москвы абсолютно не менялась. Как бы. Нет, формулировки изменились. А вот суть вот этой идеи, что все-таки Россия подкапывается под белорусский суверенитет периодически, это же все звучало. Поэтому к этому Москва была привычна, ей это не нравилось, но как бы реагировать на это... как на что-то большее, чем на слова, смысла не было, потому что нигде ни разу Лукашенко в своей экономической, прежде всего, политике не сделал, и, собственно, политике в области образования того же, не сделал ничего, что могло бы ослабить структурную зависимость Беларуси от Москвы. Единственное, что здесь могло волновать, и, возможно, это волнует и сейчас, это то, что, конечно, таким образом Лукашенко выстраивал для себя мосты на Запад. Вот эти мосты, как бы мосты вроде как сожжены, да, или кажется, а память осталась, потому что когда ты следишь за западной дискуссией, ты видишь, что вот эта идея, что тем не менее даже сейчас с Минском отношения нужно выстраивать таким образом, чтобы не загонять Беларусь в угол, чтобы не давать Москве дополнительных козырей в плане, опять-таки, и наращивания ее влияния в Беларуси, это все осталось. Как бы людям на Западе некомфортно это обсуждать с Лукашенко, но я говорил и продолжаю говорить, что я не исключаю, что в какой-то момент будут обсуждать опять и с Лукашенко. Вот. Это, я думаю, что Москва не забыла, это Москве не очень нравится, но реагировать на это как бы в какой-то чрезвычайной манере тоже никаких необходимостей нет. В конце концов, мы знаем, что учения военные сейчас проходят у россиян с белорусами, и подготовку к учениям «Запад-2021» никто не отменял и так далее. То есть как бы вот вопросы, касающиеся структурного наращивания структурного российского влияния в Беларуси по линии военной, по линии экономической и по линии, если хотите, общественной, никто этих задач не снимал, и процесс продвигается достаточно успешно, несмотря на всю прошлую или потенциальную риторику со стороны господина Лукашенко.
Так вот, мне вопрос интересен, Том, может ли он в какой-то мере вернуться к этой риторике, которую, ну, мы условно назовем антироссийской, про которую вы говорили, что она присутствовала все 20 лет последние, скажем, как минимум, его нахождения у власти, или сейчас, пока он, наоборот, говорит о том, что мы вместе, мы в одной лодке, вот возврат к этой, ну, риторике или к действиям, которые могут вызвать какое-то недовольство Кремля, сейчас пока это невозможно, пока Кремль его единственный союзник, и пока по существу власть его достаточно непрочная и все еще шатается.
Ключевое слово «пока». Конечно, ну, в конце концов, даже такие люди с бюрократическим мышлением, которые сегодня управляют прежде всего европейской политикой, в какой-то момент должны понять, что их политика циклическая, поругались, помирились, и так уже 4 раза с середины 90-х годов, она становится не просто безрезультативной, она становится смешной. То есть мне очень хочется надеяться, что Запад выучил эти уроки, но я в этом, честно говоря, не убежден. Вот не убежден и все, потому что как бы Лукашенко, конечно, нужно серьезные вещи сделать в плане внутриполитической либерализации, большие, чем те шаги, которые он там сделал в преддверии перезагрузки 2014-2015 года. Не просто надо выпустить какую-то горстку политзаключенных, но пойти на какие-то более серьезные шаги. Сейчас он на это не готов. Я думаю, что он на это не будет готов еще очень долго. Но, тем не менее, определенный шанс все равно остается, потому что ему нужно переступить через себя, через свою гордыню. Но, знаете, если он будет чувствовать, что власть таки совсем уходит у него из-под ног или из-под рук, из рук, и уходит куда-то в сторону Российской Федерации, не знаю, что он будет делать. По крайней мере, в официальной дипломатической риторике, которая звучит, исходит из белорусского МИДа, мы видим по-прежнему те же самые две линии. Жесткая, что у нас все хорошо, и занимайтесь собой, а мы уж тут сами как-нибудь разберемся, но при этом и линия, что все-таки мы-то выступаем за диалог и за дружбу. Собственно, то же самое, что Путин говорил в своем давосском выступлении пару дней назад. А мы все-таки за дружбу. И вот эта вот идея, что мы за дружбу, она ведь прокидывается. Послы, в конце концов, в массе своей, которые никуда не уезжали, вернулись, кроме тех же польского и литовского. Американский посол, возможно, приедет, если не в Минск, то в Вильнюс, физически, и будут, так сказать, западники проходить между каплями дождя. Вот как сделать так, что мы вроде как имеем посла, а вроде как не вручаем верительные грамоты, и тем самым как бы посылаем сигнал, что не признаем Лукашенко в качестве президента страны. Но это очень сложно сделать. И поэтому я думаю, что этот сценарий, я не считаю его высоко вероятным, но я не считаю его нулевым.
Пока же действительно Лукашенко только, как кажется, зажимает гайки, очередные комплекс законов готовится принять, которые будут ограничивать возможность для любой, скажем так, альтернативной деятельности, для высказывания любой, скажем, альтернативной мысли. И в этом смысле парадоксально, когда государственная пропаганда ссылается на западный опыт, говорит, мы делаем то, что есть в США, там иностранные агенты, то, что есть во Франции, это закон, вот, против которого Франция протестует, о том, что нельзя опубликовать данные полицейских и так далее. По-вашему, вот действительно, насколько сейчас есть такой философский немножко вопрос, общая атмосфера, ну, скажем, в мире, когда фиксируется, ну, какое-то определенное снижение уровня демократии, если говорить в целом мире, это определенные есть такие замеры, они объективны. Вот это как бы, ну, помогает Лукашенко или нет? Или это немножко, ну, просто, скажем, не настолько серьезный фактор?
Само ужесточение законодательства помогает, это инструментально. Это как, вы знаете, у вас есть, условно говоря, там, не знаю, тупой топор, а вы его делаете острым. То есть вы будете делать то же самое, к сожалению, неприятное для людей, с большей эффективностью. То есть оно помогает. оно помогает укреплению режима. То же самое происходит в России. Люди делают работу над ошибками, они видят, где с их точки зрения их слабые места, и пытаются их так или иначе устранить. Другое дело, что, на мой взгляд, эта риторика, объяснение, там, ссылки на Запад, они абсолютно не убеждают. Потому что это как бы, ну, все белыми нитками шито. Люди понимают, что происходит, что ужесточение законодательства делается исключительно для того, чтобы сподручнее и удобнее было наказывать протестующих. В общем, по большому счету, бороться в случае с Белоруссией с большинством собственного народа. Не было бы западного опыта, не ссылались бы на западный опыт, ссылались бы на что-нибудь другое. Я очень хорошо помню, когда ссылались, не помню, было ли это так в Сингапуре, но на постсоветском пространстве много где любили ссылаться на опыт Сингапура. Не, так сказать, о законодательстве об иностранных агентах, так законодательство о чем-нибудь еще. Нашли бы, как бы, но это неубедительно, потому что все понимают, для чего это делается, что это не делается во благо людей.
Прогучало інтерв'ю з експертом Фінського інституту міжнародних дочинінь Аркадієм Мошесом. Інтерв'ю провів Віталій Циганков. Заставайтеся зі свободою.
Ви слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Это канал «Свобода премиум». С вами празднец Дмитрий Гурневич. А на связи со мной, пока что неведомо откуль, юрист фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального Владлен Лось. Привитание, Владлен.
Здравствуйте.
Владлен Беларус, громадянин Беларуси. Вот мы литерально недавно читали вашу историю, которая подается некой детективной. Просто когда вам натягнули мех на голову, вывезли из России в Беларусь. Давайте по черзе спочатку. Вот ваше тлумачение. Что отбылось, чему вас так потрактовали? Зрозумело, что Алексей зараз находится в СИЗО, але тем не менее, ну, не у всех прихильников Алексея зараз садят у турмы або выгоняют из России.
Не всех соратников Алексея Навального можно депортировать из Российской Федерации, как они граждане. Ко мне это можно было сделать, потому что я иностранный гражданин, и, собственно, этим они и воспользовались. Я считаю, что момент был подобран специально потому, что была подготовка к митингам, и чтобы в целом затруднить нашу работу по организации этих мероприятий и по оказанию помощи задержанным.
И расскажите, пожалуйста, вот той момент, когда вас переправляли, как вот это отбывалось? Вас привезли просто на мяжу физично в микроавтобусе, в машине, что там было?
Да, меня в микроавтобусе привезли на границу. После этого в микроавтобусе с меня сняли этот мешок с головы, сняли наручники, сказали, чтобы я брал свои вещи и направлялся в будку пограничников российских. Белорусских пограничников на белорусско-российской границе не существует, существуют только будки российских пограничников. Я направился туда. Там мне зачитали постановление о моем выдворении и запрете на въезд в Российскую Федерацию на 5 лет. После чего меня уже отдали белорусским милиционерам, которые ждали.
А, и уже чекали, ведали, так?
Да.
И как белорусские поставились до вас? Что вам казали, что с этим?
На самом деле они довольно приветливо встретили меня, поздоровались, попросили мой паспорт. Сверили, что это я по паспорту. Потом посмотрели место моей регистрации, спросили, куда я еду, есть ли у меня деньги, есть ли у меня связь. Я сказал, что все у меня есть, поэтому как бы спасибо. Дальше я сам буду разбираться. И после этого милиционеры сказали, добро пожаловать домой.
Угу. Але долго вы дома не задремались, чомусь?
К сожалению,
я просто нагадаю для тех, кто не ведает, что вы зараз не у Беларуси. Расскажите, чему было принято такое решение и как это все реализовывалось на практике?
Я знаю, что в Беларуси сейчас заводится очень много уголовных дел по сфабрикованным каким-то обстоятельствам. Привлекают совсем невиновных лиц к ответственности. Многие находятся в СИЗО. Это ни для кого не секрет. И многие мои одноклассники, одногруппники, сокурсники уже находились в местах заключения, начиная с событий прошлого года. И я знаю, что белорусские правоохранительные органы также интересовались конкретно по моей фигуре, поэтому я решил, что было бы странно 10,5 часов ехать с мешком на голове и потом просто оказаться где-нибудь на Володарского и так упустить возможность остаться на свободе.
То есть вы одразу, не ведаю, этой машиной милицейской, что поехали в аэропорт у Минска, и
сейчас были? Я отпустил эту милицейскую машину, дошел до ближайшего кафе, зарядил там телефон, связался со своими коллегами, и мы приняли это коллективное решение, что мне лучше покинуть Республику Беларусь и направиться в более безопасное место.
Ну, то есть в самый день выехали, так?
Да, в ту же самую ночь я из этого кафе заказал такси и на такси доехал до аэропорта. Меня сопровождало две машины наружного наблюдения, но в целом эти люди никак со мной не контактировали.
Угу. А вам милиция белорусская не казала про то, что вы там являетесь, нет, вам там некое перемешаться, и вы там подозреваны в некой справе?
Я как раз именно этого и ожидал, когда меня передадут белорусским милиционерам, что мне сразу дадут какое-то постановление о том, что мне необходимо либо прийти на допрос, либо меня сразу повезут в следственный изолятор. Однако мне ничего не дали, я очень сильно этому удивился и не менее сильно обрадовался. Угу. Поэтому для белорусской стороны я по-прежнему являюсь добропорядочным гражданином.
А скажите, Класко, вы зараз где находитесь?
Это секрет, но это безопасное место.
Ну, я так понимаю, что это краина Евросоюза, так?
Ну, это секрет.
Разумело. Давайте расскажите зараз нам секрет. Вот то, что бывает в России, зараз 31 числа, когда я не помыляюсь, так, отбудутся черговые акции протеста. Как вы думаете, это будет в России все повеличиваться, возрастать, а мы на увазе и колькость удельников, и вот эти политические эмоции. То, что мы назирали в минулую субботу, это был пик, и
больше нет, такого не было. У меня есть все основания полагать, что это не был пик, это было только начало, одна из первых акций. Ну, как и в Беларуси, собственно, если вспомнить августовские события, то 9 августа вышло не максимальное количество участников этих митингов, и многие люди включались уже позднее. То есть до всех людей информация доходит разными способами, за разные время. И я думаю, что как раз все эти события в России, они будут только усиливаться, количество участников будет увеличиваться. Я уже вижу, что российские власти пытаются запугивать участников митингов и уголовными делами, и привлечением к ответственности. Ну, это не новая история. Белорусам все это понятно, мы все это пережили. Но я уверен, что всех же не запугаешь этим, поэтому все будет только усиливаться.
Владлен, поскольку у вас был на сезонный нагода, когда раз оправдаться за Навального, за все его, не буду казать грехи, а за некие пытания, которые до его. Я бы как раз-таки глядел в субботу стримы по разных худшей YouTube-каналах, так? И я возверну увагу на то, что удельники демонстрации в России, ну, очень неоднозначно их оценивают, начинают за счет своей отказа. Я пришел не за Навального, потому что у меня есть до его пытания, я там не совсем сходный. Чему сдавалась ну, такая персона, которую Путин снова же призначил своим головным ворогом, там, и забить хотели его, и посадили в тюрьму, а тем не меньше люди бачат у им что-то с того, что не задовольняет их так до конца.
Ну, мне кажется, что нельзя найти человека, который будет нравиться абсолютно всем, и это нормально. Для того, чтобы победить в выборах, не нужно набрать не 100% голосов, не даже 80% голосов, нужно набрать просто большинство. И многие, на самом деле, просто боятся открыто признать, что они симпатизируют Алексею Навальному, потому что это может нанести вред для них. Поэтому многие просто говорят, что они приходят как бы за себя. В том числе они поддерживают и ту работу, которая ведется Фондом борьбы с коррупцией, и те действия, которые делает Алексей Навальный.
А как вы, белорусы, опынулись в уголе команды Навального?
Это очень старая история. Я поехал в 2012 году учиться в магистратуру в Москву, и в 2013 году, уже летом, мой одногруппник, тоже из Минска, предложил мне поработать несколько недель на избирательной кампании Алексея Навального на выборах мэра Москвы. И так с августа 2013 года я оказался в команде, все время работал.
Ну, скажите на претензии той частки белорусов, которые бачат Алексея Навального, або там российского шовиниста, националіста, который там калісті дзесьці написав, там что-то здзекліваю про беларускую мову. Правда, пазней треба сказати, что нават пасты были там, пронамсі твіты там по беларуску. Максиму, вы их писали, скажите, ці гэта так?
Нет, не я писал эти твіты, я писал... Я помогал с переводом нескольких постов для Инстаграма, но, конечно, Алексей поддерживал все протестное движение, которое в Беларуси было и прошлым летом, и продолжается до сих пор. Он очень активно этим интересовался и спрашивал, как можно помочь. То есть это шовинисты себя так не ведут, я бы сказал.
Ну, а вот вы сами расскажите, просто, ну... Коли ви чуєте такі у Білорусі, скажімо, ну, претензії до його, ви що людям відказуєте, або що зараз їм відказуєте, які? Бо такі є, ви достатково поглядіть просто, ну, знову ж, да. Коментарі на Твіттері, на Фейсбуках, а зараз це один з інструментів просто намацання громадської думки.
Да, я с вами согласен, что таких людей хватает, но я прошу просто привести пример и показываю делами, что Алексей делал для того, чтобы как-то помочь не только белорусам, но Он в целом пытается вести миролюбивую политику со всеми и понимает, как политик, что диалог намного выгоднее вражды. Поэтому я точно могу сказать, что Алексей Навальный не тот шовинист, который притесняет людей по национальному признаку, тем более белорусов. И у него есть родственники на территории Украины, и он в целом как бы интересуется вот всей вот этой, ну, в общем, всей славянской идеей ему довольно близки, и он как бы не сильно притесняет белорусов и украинцев, просто потому что...
Не сильно притесняет, трошки притесняет, или не сильно, так?
Не-не-не, ну, в смысле, я имею в виду, что это не является каким-то поводом для него, чтобы делить людей.
Ну, Олег, это что, он изменился за этот час? Вот, а все-таки, давайте будем шчирыми. Алексей Навальный ходил на русские марши, и были его на там выказывания такие. Зараз вот риторика, конечно, иншая. На вашу думку, человек просто изменился, развился, и это просто черговая маска политика. Я разумею, что вам не зручно отказывать, потому что вы его все-таки поплешник, а ли ты не меньше. Ну, вы и белорус так само.
Да, я белорус и его коллега. Ну, честно говоря, мне сложно судить, почему Алексей Навальный ходил на русские марши и что там было. Это было еще до того момента, когда я приехал в Российскую Федерацию и, честно говоря, не сильно-то следил за российской политикой того времени. Я точно знаю, что в конце 2000-х годов и начале 2010-х годов как раз те, кого сейчас принято называть русскими националистами, это были не люди, которые стремились объединить все славянские страны. Это была как раз та часть российской оппозиции, которая не готова идти на сотрудничество с действующей властью, с Кремлем, и поэтому они создавали очень много проблем. И в целом до того раскола, который произошел среди русских националистов после событий на Украине, это была, наверное, одна из главных действующих сил оппозиционных.
Еще одно питание для вас на приконце. Как вот вы сами оцениваете перспективу, эту перемену России? Множе людей покой, что выходит не вельми шмат. Незабаве отбудутся парламентские выборы. Улада российская утверждает, что она контролирует абсолютно весь процесс, что гроши в Украине есть. Ну, в принципе, мы бачим по Москве, все-таки это столица, а там, коли поравновать людей, там, ну, непоравнально меньше входит, чем в Минску.
Это довольно сложно говорить, потому что традиционные места сбора оппозиционных митингов – это места, где не может поместиться очень много людей, и люди скапливаются на прилегающих улицах. Поэтому как бы с одной точки нельзя дать всю оценку тому количеству людей, которые приходят. С другой стороны, российские власти всегда будут говорить, что у них все под контролем. Александр Лукашенко говорит, что у него все под контролем. Верим ли мы Александру Лукашенко? Едва ли. Тем более этот год, как вы уже сказали, это год выборов в Государственную Думу, и невозможно будет закручивать полностью все гайки только насилием. Будет необходимо идти на какой-то диалог, потому что те же самые парламентские партии, которые псевдооппозиционные КПРФ и ЛДПР, они тоже надеются получить на этой волне дополнительную поддержку, дополнительные места.
Ну і саме апошнє. А ваші плани зараз конкретно які? Ви будете, ще уніку, скажімо, там, віду, 3-4 країни перебиратися? Як ви будете працювати? Чи будете далі співпрацьовувати з Олексієм Навальним?
Все верно. Я буду продолжать, насколько мне позволят мои возможности, работать удаленно, помогать задержанным, составлять для них жалобы, помогать с жалобами в ЕСПЧ. У граждан Российской Федерации есть возможность обращаться в ЕСПЧ по задержаниям, в отличие от белорусских граждан. Поэтому моя работа далеко не закончена, и мне хватает работы на данный момент.
А кто, на вашу думку, первый? Я уже третье, опошнее питание задаю, это самое опошнее. Кто, на вашу думку, все-таки зараз має больше потенциала, в вазе громадство российское или белорусское, как лучше перейти до переменов?
Ну, мне хочется надеяться, что белорусское общество намного ближе к переменам, и это те перемены, которые мы заслужили, мы их долго ждали, и хочется уже поскорее завершить этот процесс перехода от авторитаризма Лукашенко к нормальному демократическому обществу. Мы это заслужили, мы долго работали над этим.
Дякую великих. Это был Владлен Лось с країни, якої поколю не називає, юрист фонду по боротьбі з корупцією Олексія Навального. Дякую великий за те, що погодилися на эту гуторку одразу після гарячих подій. Я нагадаю, що ви глядели канал «Свобода Преміум». Для вас працював президент Дмитрий Гурнєвич. Усього вам самого доброго. Заставайтеся со свободой.
Гэта быў падкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайте свобода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Як своя мне твоя вековая туга, Беловежская пушча, Беловежская пушча, як своя мне твоя вековая туга, Беловежская пушча, Беловежская пушча. Забытый давно наш прабацьковский сход, и часами той клич наших кротков почувши, шерой птушкой лесной с дальнодалых гагов. До тебе поспешаю, Беловежская пушча, шерой птушкой лесной на дальних горах. На тебе поспешаю, Беловежская пушча. Значным святком до крыницы бреду, растравут резняки хмизняковые пушты, я колени с колен пью живую воду, родной правды твоей Беловежская пушта, я колени с колен. Беловежская пушча, одогрею душу для высоких дубов, ты на утеху живым и слепым и ведущим,
Одесская пушня, понесу твой напев заповедный домой. И Одесская пушня.